20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Хроники», в студии Юрий Будкин, наш гость, заместитель председателя Союза театральных деятелей России Геннадий Смирнов. Геннадий Александрович, добрый день.
Здравствуйте.
Как обычно, это прямой эфир, 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно звонить, можно писать, извините, через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Вот смотрите, «Хроники», историческая программа, но мы будем следить и за новостями. И вот только что экс-бухгалтеру 7-й студии Масляевой предъявлено обвинение в хищении. В хищении примерно 200 миллионов рублей. Об этом сегодня пишет агентство ТАСС. Это возвращает нас к Кириллу Серебренникову, а это возвращает нас к взаимоотношениям режиссера и власти. Или это не совсем правильно, когда мы говорим о том, что вот Кирилл Серебренников и то, что происходит с этой 7-й студией, это взаимоотношения художника и власти?
Ну, если под властью понимать правоохранительные органы, то, безусловно, это отношение художника и органов власти. Но, вы знаете, вот вы назвали сейчас цифру, которая меня сразу смутила, а сейчас, когда вы ее вновь назвали, она еще больше меня смущает. Дело в том, что известно совершенно, документарно известно, что 7-й студии, которую возглавлял как художественный руководитель Кирилл Семенович Серебренников, по распоряжению президента тогда, по-моему, значит, Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, были выделены специальные средства на, ну, какие-то новые формы, так скажем, да, вот, театральные. И они их использовали, естественно, для того, чтобы эта 7-я студия работала. Значит, там работали люди, им надо было платить зарплату, им надо было оплачивать аренду, им надо было расходные материалы покупать, им нужно было приглашать каких-то специалистов.
Проект-платформа, который действовал несколько лет.
Да. Так вот, из 216 миллионов.
То есть всего было выделено 216?
216 миллионов. Из 216 миллионов украсть 200, это даже такому талантливому, значит, человеку, как Кирилл Семенович, не под силу. Но вы знаете, что да, ну часто бывает, когда выделяют бюджетные деньги, то там кто-то, используя бюджетные деньги, пытается решить какие-то вопросы, связанные с использованием этих бюджетных денег для каких-то, ну, скажем, своих целей, а на самом деле все равно целей, которые, значит, направлены на решение задач организации, которую ты возглавляешь. Я не знаю ни одного директора театра, поверьте, я знаю многих, очень многих, да, я не знаю ни одного главного режиссера или художественного руководителя, который, даже нарушая какое-то иногда дурацкое наше, значит, нормотворчество и законодательство, нарушая, действует в своих личных корыстных целях. В интересах театра, да, бывает, и нарушают даже. Ну, есть, что там говорить, вот вы наверняка, у вас на слуху 44-й федеральный закон, который требует, чтобы все бюджетные деньги тратились на закупку материалов или оказание услуг через конкурсы. Ну, какие конкурсы могут быть в творчестве? Вот в творчестве какие могут быть конкурсы?
Ну, на поставку декораций, к примеру.
Нет, на поставку декораций могут быть, но вам поставить декорации дешевле, чем профессиональные изготовители декораций, поставит какая-нибудь контора, которая раньше шиномонтажом занималась. Они скажут, мы вам дешевле сделаем.
Ну, так везде.
А так и происходит, но это же не на пользу искусству, то, что называется. Ну, бог с ним. Я хочу просто сказать, что если даже что-то и нарушалось, то нарушалось не злонамеренно, а в интересах дела. Иногда так бывает. Ну, что сделаешь? И 200 миллионов – это смешная цифра.
Но, понимаете, и с этой цифрой еще надо будет разбираться, потому что вот смотрим по Интерфаксу, главного бухгалтера 7-й студии обвинили в хищении 1 миллиона 200 тысяч рублей.
Ну,
это уже совсем
быть,
другая
может
цифра, согласитесь.
Может быть.
В любом случае она не признала.
За 1 200 000 вы автомобиль сегодня не купите.
Так вот, в связи с делом Серебренникова заговорили о том, что в последний раз, мол, в истории российской что-то подобное было только с Мейерхольдом.
С Мирхольдом это очень яркая страница в театральной жизни России, и поэтому к нему как бы и апеллируют. На самом деле, я думаю, что были, вы можете об этом не знать, но мы знаем, например, что в Благовещенске, в Амурской области, директора театра Козицыну, фамилия тоже такая в театральной среде известная, едва не посадили за решетку. По-моему, даже она и сидела там в предварительной следствии, когда велось, за то, что она планшет в театральный отнесла домой и дома с ним работала. Знаете, дело не в этом. Конечно, Мирхольд наиболее яркая страница такая, заметная, про это много написано, много исследований есть. Но я бы прямой аналогии между тем, что случилось в свое время со Всеволодом Емильичем и его женой Зинаидой Николаевной Райх, впрямую не стал бы эту параллель проводить с Кириллом Семеновичем. Все-таки Мирхольд, не забудем, был в Бутырке, его там, как он сам писал Вячеславу Михайловичу Молотову во своем обращении за несколько дней до смерти, что его бьют резиновыми дубинками по пяткам, 66-летнего человека обливают холодной водой, добиваются признания в том, что он американский и литовский шпион. Я когда это читаю, у меня это вызывает какую-то оторопь и недоумение. Какой он шпион, да?
Может быть, просто то, что сейчас называют «украли 200 миллионов» или «миллион 200», тогда просто называлось «ты немецкий шпион».
Тогда проще было человека закатать, то, что называется, в кутузку и даже и расстрелять, объявив его шпионом. Но давайте посмотрим, как реагировала театральная общественность во времена Мирхольда на эту ситуацию, да, и как сегодня театральная общественность реагирует. Это же характеризует и атмосферу, в которой мы живем, правда?
Но давайте тогда вернемся все-таки к тому, откуда взялось дело Мирхольда.
Вы знаете, есть много...
Ведь он же был успешный режиссер.
Не только успешный, он был признанный и обласканный властью режиссер. Он был, между прочим, художественным руководителем Мариинского и Александринского театра, оставаясь при этом руководителем гостима театра имени Мирхольда. Он был во власти, и он, он был обласкан этой властью. Иметь собственный театр и своего имени при жизни, да, это все-таки много значит. Да? Но у него, как считают многие, роковую роль в том, что его объявили врагом и таким образом замучили, сыграла Зинаида Николаевна Райх.
А это любовь?
Нет, не любовь. Зинаида Николаевна, выдающаяся артистка, как говорят современники, нам не удалось с вами ее увидеть на сцене, но выдающаяся артистка. Вы знаете, что она была женой Есенина до этого, и даже у них была совместная дочь Татьяна Сергеевна Есенина, которую воспитал фактически Мирхольд. И она же стала его защитницей после того, как его, в реабилитации его, да. Но сейчас мы говорим о том, а что тогда произошло, почему Мирхольда вдруг забрали в застенки и стали мучить. Дело в том, что...
Успешного, известного руководителя театра своего имени и другого театра.
Да. Он... смотрите, тогда же был еще и Станиславский жив при Мирхольде, да, и Немирович Данченко.
И он заступался за Мирхольда.
И малый театр же был тогда, да, все. Но при этом Мирхольд пошел каким-то своим путем и предложил другой взгляд на театральное искусство, который позднее назвали формализмом. Формалистический театр. Но посмотрите, кого этот Мирхольд воспитал в этом своем театре, в школе своей, да, в этой. Одного только я вам назову, артиста, и вы сразу поймете вклад Мирхольда в театральное искусство мировое, да, Игорь Ильинский, это воспитанник Мирхольда, Мария Бабанова, Борис Щукин, именем которого сегодня театральное училище назван, он вахтанговец известный, да, но вспомним, что когда началась травля Мирхольда, в газете «Правда» появилось несколько статей, которые поддерживали нападки на Мирхольда, закрытие театра как формалистического, чуждого советскому искусству и так далее. И один из авторов таких нападок был Борис Щукин. Вот кто сегодня, вы эту параллель можете найти, вот кто сегодня на Кирилла Семеновича будет наезжать, то, что называется, из нашей театральной тусовки?
Ну, на самом деле у этого есть другое объяснение. Вот пишет 207-й, и многие так говорят. Вы просто демонстрируете публично кастовую солидарность, вот и все.
И что, а почему тогда эта кастовая солидарность так не проявилась ярко? А были, разделились люди... Шостакович поддерживал Мирхольда, предположим, там тот же Станиславский выступал, конечно, за Мирхольда, да, все, но появились люди, которые, известные люди, народные артисты, да, которые встали на сторону, противоположную Мирхольду. И среди них был, между прочим, это вам будет неожиданно узнать, например, Валерий Чкалов. Ну, зачем это Валерию Чкалову нужно было? Он выступил против Мирхольда. Это мне напоминает, как сегодня Поклонская борется с искусством, значит, нашим, которое ей кажется, ну, противоречащим, значит, нашим идеалам, да?
Но, вот... Подождите, но с другой стороны, ведь нам прежде казалось, что в 30-е годы люди были, ну, как это сказать, более ориентированы на власти, и тогда, наоборот, больше вопросов возникает с тем же Станиславским или с тем же Шостаковичем, которые начали в этой истории выступать за Мейерхольда, то есть они ведь понимали, что они себя, ну, в некотором смысле подставляют.
Подставляют, конечно, понимали, но я думаю, что и Станиславский, и Шостакович, они уже все-таки состоявшиеся люди, и тот, и другой народный артист Советского Союза.
Но и Мейерхольд был до этого состоявшимся.
Да, да, ну, да, но думаю, что... Но при этом, знаете, что вот есть, вот это, мне кажется, более интересно было бы нам с вами обсудить именно в контексте сегодняшних взаимоотношений власти и художника. В 1955 году, через два года после смерти Сталина, Татьяна Сергеевна Есенина обратилась к, значит, к правительству Советского Союза. Еще, кстати, Сталин не был реабилитирован. И еще сталинские соколы, как говорится, да, еще сидели во власти. Но при этом появилось это письмо, в котором она просила рассмотреть вопрос о реабилитации отца. Ну, она его называла отцом, хотя он был ее отчим, да, Всеволод Эмильевич. И это дело передали молодому, тогда еще 29-летнему, лейтенанту, старшему лейтенанту Борису Васильевичу Ряжскому, следователю военной прокуратуры. 29 лет, да? Он взялся за дело, которое для него было, ну, как вообще, ну, совершенно театр для него, он никогда в жизни и в театр-то не ходил, наверное, значит, ну, и книг-то не читал про театр, и людей театра он не знал. И когда он начал с этими людьми общаться, для меня вот это, когда я про это прочитал, для меня это поразительно, как вот этот молодой человек, 29-летний, фактически человек, значит, Великой Отечественной войны, он, ну, созревал, да, получал, как бы вот, состоялся во время Великой Отечественной войны, и как он относился к тем, как, с кем ему приходилось вести дела, допрашивать, записывать свидетельские показания и так далее. Я вам просто даже вот прочту, да, я специально это выписал, да, как он об этом говорит. Значит, свои опросы по списку я начал с актеров, игравших у Мейерхольда, с его учеников. Еще до первой встречи с Ильинским я вызвал к себе в прокуратуру Николая Хлопкова. Смотрите, какие фамилии, да? И дальше они там, значит, он только что возвратился из поездки в Англию, был очень насторожен, официален, разговор никак не получался.
Напомним, это молодой следователь.
Молодой, 29
лет. Приглашает к себе известнейшего актера, который еще и старше его.
Слушайте себя. Дальше. Меня Хлопков познакомил с кем-то из своих актеров. После этих встреч я понял, что нечего вызывать таких людей в прокуратуру и допрашивать. Нужно разговаривать с ними по-людски, иначе я сам окажусь в глупом положении. Вот сегодняшним следователям надо было бы вот на это обратить внимание, что нельзя разговаривать с художником Точно так же, как вы разговариваете с человеком, который попался на воровстве.
А вот это отдельная история. Вот это отдельная история, она вызывает вот очень много сообщений, в том числе и от слушателей сейчас. Смотрите, граф Кошкин, все директора пилят госфинансирование, не хотят менять схем. Потом, я уже вам цитировал про кастовую солидарность. Очень многие говорят, а что вы хотите, чтобы к вам было какое-то особое отношение? А почему? Ведь вы же такие граждане, как и другие граждане Российской Федерации.
Хотим, чтобы было другое отношение, потому что мы другие.
Поясните.
Художник – другой человек. Вот все говорят, государство вам дает деньги, а вы эти деньги, как хотите, значит, там, расходуете и делаете, что вам в голову придет и так далее. Вы знаете, есть такой отец кибернетики известный, достаточно Норберт Винер, ему принадлежит такая фраза. Вообще говоря, ученым, музыкантам, художникам должен руководить такой непреодолимый импульс к творчеству, что даже если бы ему не платили за ту работу, которую он делает, он сам готов был бы приплачивать, чтобы иметь возможность заниматься любимым делом. Дело в том, что подавляющее большинство людей, наших соотечественников, сограждан, они утром ходят на работу и работают. Артист приходит в театр, чтобы служить идее, служить чему-то высокому. Именно поэтому мы другие, именно поэтому художник другой. У меня есть мой друг, знакомый художник, да, с которым мы однажды вот так, беседовали что-то, и он мне сказал: ты знаешь, если у меня отобрать кисти, краски, карандаши, бумагу и посадить в каменный мешок, я ногтем на спине буду рисовать. Вот поэтому мы другие, потому что художник, он не может не творить, он всегда будет творить. Да будут ему давать деньги, не будут ему давать деньги, он будет творить. Это первое. Второе. В государственном аппарате как следствие и в общественном сознании укоренилась такая мысль, что деньги, которые выделяются из бюджета, нужно увязывать с каким-то художественным результатом. Или художественным, или идеологическим, или еще там каким-то, неважно, с каким-то результатом. Вот это заблуждение на самом деле.
Государство говорит, мы даем тебе деньги, ты должен перед нами отчитаться.
Нет, во всем мире цивилизованном, так скажем. Я, кстати, сейчас походил по Москве без машины пару дней, и понимаю, что Москва становится цивилизованным городом для пешеходов.
Чего не скажешь о городе для водителей.
Да. Ну так вот. В цивилизованном обществе существует принцип участия в государство в финансировании культуры и искусства, и науки, кстати. Существует принцип вытянутой руки. Это когда государство протягивает руку и дает тебе деньги, и дальше не вмешивается. Это лучший принцип, чтобы культура, искусство и наука развивались. Лучший ученый, художник, поэт, писатель, артист лучше знают, чем им заниматься, независимо от того, дает им государство денег или не дает. Государство дает деньги не художнику. Вот это нужно понимать, и это нужно менять парадигму просто в сознании. Государство дает деньги для того, чтобы то, что делает художник, стало доступно зрителям, людям. Строит театры для этого, ремонтирует их, оснащает их, дает дотацию, чтобы билеты были не слишком дорогие в театры. Я не имею сейчас в виду Москву, вы сейчас мне скажете про Большой театр. Я не имею в виду, потому что Россия 600 театров, и там билеты стоят 300, 400, 500 рублей. И государство дотирует эти театры для того, чтобы у зрителя, у человека была возможность купить этот билет и пойти в театр. Вот для чего выделяются государственные деньги, а не для того, чтобы Кирилл Серебренников поставил новый спектакль или учитель снял новый фильм.
Истинно говоря, насколько я понимаю, претензии не столько к учителю или Серебренникову, сколько к тем, кто вокруг художника. Да. А вот здесь возникает много вопросов.
Да, Да, да. Ну что, я вам скажу, что есть такой документ 99-го года, ему уже почти 20 лет, он называется «Положение о театре в Российской Федерации». В этом положении, ну, я один из его авторов, поэтому могу смело говорить, что я там, мы там вложили с моими товарищами очень хорошие идеи, связанные с управлением театральным искусством в виде, значит, конкретного театра и конкретного коллектива театрального. Значит, сегодня театр по этому постановлению может управляться а. художественным руководителем на основе единоначалия. Я таких художественных руководителей, ну, могу сказать, не знаю, но лучше скажу, что могу по пальцам перечесть. Вот так, да? Которые могут одновременно и ставить спектакли, вырабатывать художественную программу, воспитывать артистов, заниматься художественно-постановочной частью и бухгалтерией. Я таких знаю единицы. Если они есть, слава богу, им надо памятник ставить. А театр может управляться директором театра, как управленцем, и тогда он отвечает за все, что делает театр, включая художественные идеи и так далее. Пожалуйста, Большой театр, Владимир Георгиевич Урин, есть директор театра. Да? До этого он был директором театра Станиславского Немировича Данченко и делал абсолютно то же самое. Это второй, значит, способ управления театром. И третий, на основе разделения сфер ведения или сфер компетенции, когда театр управляется двумя людьми, художественным руководителем и директором. И между ними распределяется компетенция. И говорят, вот эта компетенция исключительная художественного руководителя, вот эта компетенция исключительная директора, а вот эта сфера их совместной компетенции, когда решение принимается только консенсусом. Такие сферы, ну, на гастроли ехать, да, художественный руководитель скажет, я хочу в Хабаровск. А директор скажет, знаешь, Иван Иванович, у нас в Хабаровск денег не хватит ехать, давай поедем поближе, в Киров или в Смоленск, да. И вот они должны вместе принять решение. То есть сфера исключительная одного, другого и совместная.
Раз уж мы об этом заговорили, то вот тут тоже важно понять. Допустим, Серебренников, он руководил седьмой студией, но у него были бухгалтеры, к которым, видимо, и есть
и директор,
претензии.
Нет,
и директор
был,
да, и совершенно.
Юрий Константинович.
Но многие говорят о том, что и за деньги отвечает и Серебренников в этой истории. С другой стороны, мы можем вспомнить Тангейзер с директором Мездричем в Новосибирском оперном театре. Насколько я помню, директора Мездрича сняли за то, что он не учитывал общественное настроение.
Да.
То есть должен был быть художником.
Да, не за это его сняли. Его сняли за то, что он не выполнил... ну, просьбу Министерства культуры, которое является учредителем этого театра, его и сняли по соответствующей статье Гражданского Трудового кодекса, которая позволяет учредителю снять руководителя без объяснения причин.
Но в любом случае это были не столько финансовые претензии, да, сколько смысловые.
Борис Михайлович мой друг, очень близкий, давнишний, да, я его еще с Дальнего Востока знаю, и я Борис Михайлович об этом говорил, и он сам это знает, он уперся тогда, хотя должен был, конечно, эту ситуацию разрулить и остаться директором, и Тангейзер бы не пострадал, и так далее. Дело в том, что по сегодняшнему праву, ну, законодательству, решение о публичном исполнении спектакля принимает руководитель театра. Руководителем Новосибирского театра оперы и балета был в то время Борис Михайлович Мездрич. Когда Тимофея Кулябина потащили в суд, я смеялся.
Это режиссер.
Ну, конечно. Я говорил, ребят, какое отношение Тимофей Кулябин имеет к принятию решения о публичном исполнении спектакля? Никакого. Он поставил спектакль, и на этом его отношения с театром закончились. А дальше театр сам принимает решение, надо показывать спектакль, не надо. Да, в обществе возникло вдруг вот это неприятие одной сцены в этом спектакле, и они публично высказали это, и Борис Михайлович уперся, да, то, что называется. Думаю, что зря. Надо было найти компромисс. Думаю, что спектакль бы не пострадал сильно, если бы эту сцену каким-то образом режиссер переделал, или бы они ее вообще исключили, эту сцену. Да, это компромисс.
Но это компромисс. Это противостояние художника и власти. Но вот в данном случае...
Какой власти в том случае?
В том случае Министерство культуры.
Да нет. Министерство культуры как раз устранилось от этого и сказало, мы не влазим в творческий процесс.
Но они могли бы не увольнять Мездрича.
и что? И ширить общественный кризис?
Вот, я и говорю, это противостояние художника и власти, потому что власть уволила, или противостояние художника и общества?
Общество, конечно. В том случае художник ни при чем. Опять скажу, художник ни при чем. Тимофей Кулябин ни при чем. Он ставит так, как он это видит.
Это программа «Хроники». Да. Геннадий Смирнов с нами, заместитель председателя Союза театральных деятелей России. Прямо сейчас новости, потом реклама, и мы продолжим.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
Радиостанция «Говорит Москва», суббота, 27 мая. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, заместитель председателя Союза театральных деятелей России Геннадий Смирнов. Программа «Хроники». Мы вспоминаем примеры взаимоотношения художников и власти. На примере Всеволода Мейерхольда, на примере Кирилла Серебренникова, на других примерах. Прямой эфир 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-948, телеграмм «Говорит МСК-бот». Возвращаясь все-таки к Мейерхольду, ну, вот на сегодня хотя бы можно сказать, а за что его правда расстреляли? Ну, и, да, кстати, ведь разные взгляды есть на то, расстреляли его или нет.
Да, говорят, что даже он потом во время войны какой-то самодеятельный театр в ГУЛАГе там создал. Но я думаю, что это легенды. Скорее всего, что его все-таки в Бутырке там и расстреляли. Значит, вы спрашиваете, за что? Вот смотрите.
Нет, вообще формально за то, что шпион.
Ну, да.
А на самом деле? Или все-таки так это все и останется?
Вот смотрите. Значит, доподлинно известно, что Зинаида Николаевна Райх обращалась несколько раз с письмами к Иосифу Виссарионовичу Сталину, значит, где содержание писем, как оценивают это те, кто исследуют архивы эти, да, считают содержание этих писем оскорбительным для Сталина. Ну, например, она ему писала: вот вы, грузин, как вы можете судить о русском театре, вы ничего в нем не понимаете. Спросите лучше у Мейерхольда, если ничего не понимаете. Вот буквальный текст, который Сталин получал от Зинаиды Николаевны Райх, да, которая была супругой Всеволода Эмильевича Мейерхольда. Мейерхольд был государственный режиссер, можно сказать, ну, такой театральный деятель государственного масштаба. И его жена вдруг, значит...
Причем поддержавший большевиков, я все-таки настаиваю,
как чуть ли не в
17-м году.
Не просто поддержал, он вступил в партию большевиков, будучи, между прочим, из богатой семьи, которая могла спокойно эмигрировать и жить где-нибудь...
Ну да, судя по фамилии, мы же понимаем, конечно, что это не русская фамилия.
Конечно, но он вступил в партию большевиков, он близко дружил с любимцем партии Львом Давыдовичем Троцким. Он Троцкому посвятил один из своих спектаклей, где было написано: первому красноармейцу Льву Давыдовичу Троцкому посвящается. Может быть, и это сыграло свою роль, потому что вы знаете, что Сталин и Троцкий, там была очень большая ревность, да, и которая привела к...
Ну, мы знаем, как закончил Троцкий.
В конечном итоге к тому, что Меркадр поехал туда, вот, к Троцкому на свидание. Вот. И я думаю, что здесь сыграло вот могло, да, ну как, это у меня как свечку я не держал, но могло это сыграть такую роль, что кто-то, узнав о настроениях Сталина в отношении Райх и Мейерхольда, принял решение разобраться с ними, чтобы они не портили жизнь вождю. Могло быть такое, не исключаю. И именно поэтому Мейерхольда сначала арестовывают, а его что там арестовать, у него театр действительно... Вы помните «12 стульев», кстати? «12 стульев» Ильфа и Петрова. Ну,
я представляю, что это такое.
Нет. Ну, вы помните. И там есть описание спектакля «Женитьба». Помните, да?
Да.
Это же описание спектакля Мейерхольда. Прямое просто. Причем надо сказать, что Ильф и Петров описывают его в таком тоне шутливом, но они скорее устами Бендера, а Бендер все-таки прогрессист в определенном смысле, да, а этот спектакль оценивают как движение вперед, да, то, что называется. А рядом Киса Воробьянинов, который считает, что это вообще испоганивают классику и все такое. Он консерватор такой, да. И театр Мирхольда, он же был новаторским, он же предлагал другой взгляд вообще на театр и на искусство, да, как на некое политическое действие, как на, если Станиславский жизнь человеческого духа исследовал, то Мирхольд шел по формальным каким-то признакам. У него был действительно, вы вспомните хотя бы Огурцова, Игоря Ильинского в «Карнавальной ночи». Это же чистая функция, правда? Смешная очень, все. Но там же вы не говорите о глубоком проникновении в образ, да, там и так далее. Это он...
Нет,
он
человек вот, играет функцию,
он
да.
играет функцию да. такой, да, вот Огурцов такой.
Человек
да, вот
Огурцова такой, мы не
но
видим.
Но талантливо да. это делает, талантливо, правда, Ильинский же, да, это делает. Но он воспитанник Мирхольда, между прочим. Так вот, и его можно было арестовать за то, тогда в те времена можно было, за то, что он искажает действительность, искажает классику и, значит, ну, без должного почтения относится к нашим классикам, да, к классическим. Его арестовали. Но как только его арестовали, буквально через какое-то время два негодяя проникают в квартиру Зинаиды Николаевны Райх и наносят ей 20 ножевых ранений, от которых она скончалась. При этом, значит, поскольку Зинаида Николаевна человек была эмоционально не сдержанной, она часто
вела себя
шумно, да. громко, и даже когда она, значит, видимо, после этого во время этого нападения кричала, соседи никак не отреагировали, потому что, ну, думают, ну, опять кричит чего-то такое, значит, наша несдержанная артистка и так далее. Но, тем не менее, ее убили, и убийство это не расследовано. А вслед за этим, значит, тройка вынесла приговор и Всеволоду Емельевичу в Бутырке, и прямо там же в Бутырке, как некоторые пишут исследователи, там же в Бутырке его и расстреляли в 40-м году, 2 февраля. Вот. Жуткая история, жуткая, конечно, но, жуткий финал.
Скажите, вот если сейчас, опять же, возвращаться к этой истории... И тут тоже можно опять пытаться проводить какие-то аналогии и параллели. А почему Мирхольд не уехал? Он встречался с Чеховым. Чехов ему говорил, что надо валить.
Да, говорил. Не только Чехов.
И это было намного раньше, только, чем да. все произошло.
Да, да. Ну, я думаю, что он был увлечен идеями революционными вот этими, в том числе и того же Троцкого, и, возможно, и Ленина. Увлечен был, увлечен, а почему нет? Художник может быть увлечен.
Люди до последнего не понимают, что им грозит. Вот как это художник, который не обращает внимания на то, что происходит вокруг него?
Ну,
он настолько творит, что он не понимает, что происходит, и что завтра приедут?
Может быть и такое.
Или как это было?
Может быть.
Кто из режиссеров? Михоэлс.
Так, что?
К нему приехала машина, она его случайно задавила. Он тоже этого не понимал?
Не знаю, как на этот вопрос ответить, но я думаю, что это люди, которые живут поверх барьеров и поверх условностей, поверх реальности. И поэтому, может быть, иногда эту реальность не воспринимают. Они живут же вот в тех образах, да, которые сегодня владеют их сознанием. Они ставят спектакли, они пишут книгу, они там сочиняют, я не знаю, поэмы, да, и в это время они живут среди своих героев. Может быть, они реальность воспринимают неадекватно.
Вот тогда давайте попытаемся уточнить. Смотрите, из биографии. Мейерхольд оказался среди тех деятелей русского искусства, которые поначалу с бурным восторгом приняли кровожадную жестокость большевистского террора.
Ну, это опять, это оценка. Кровожадную жестокость. Какую кровожадную жестокость? По отношению к кому?
Ну, большевиков поддерживал Мейерхольд?
Стоп. По отношению к кому кровожадная жестокость?
К врагам.
К врагам. Ну, так а что? Врагов надо уничтожать. Это такая идея. Все, она владела массами врага. Врага надо уничтожать.
207-й. А проходу Мирхольд Булгакову не давал. Не мог, значит. То есть он был все-таки несколько приземленный человек.
Кто?
Мирхольд. Он понимал, что он делает. Почему он выступал против Булгакова, спрашивает 207-й.
Ну, мало ли, ну, против Булгакова. Ну, что ж, Толстой Шекспира не любил, и чего?
Граф Кошкин пишет: ну подождите, театр Мейерхольда остался в истории просто неудачным экспериментом театра марионеток. Насколько это правильно говорить?
Это скорее удачный эксперимент, который имел и своих последователей и уже и в советском театре, и в современном театре. Ну, достаточно театр Вахтангова вспомнить хотя бы, да, с его принцесса Турандот, да, это чистый Мейерхольд просто, да, ну, в таком виде. А потом нет, Мейерхольд, конечно, оставил наследие, которое... Вы же знаете, что в Москве есть центр имени Мейерхольда, да, творческий центр Мейерхольда, который задумал и осуществил этот проект Валерий Владимирович Фокин. И если уж говорить о параллелях, то я бы скорее вспомнил, может быть, директора центра имени Мейерхольда Олега Аркадьевича Лернера, которого убили, когда только начал работу театральный центр имени Мейерхольда. Олега Аркадьевича убили на пороге его дома. Кто убил, за что убил, до сих пор не ясно, дело не раскрыто, но, тем не менее, это тоже... Вот тут я какую-то параллель с Мейерхольдом могу провести.
Вообще, возвращаясь к таким более широким примерам по поводу того, что такое взаимоотношение художника и власти, я вот специально попытался, вот буквально, художник и власть в советское время. Обычно либо Мейерхольд, либо Любимов. Насколько правильно говорить о Любимове, как о человеке, которого так или иначе власть не любила и преследовала?
Любимова власть скорее любила. Любила и хотела, чтобы он был на ее стороне.
Ну, так преследует обычно тех...
И чтобы был на ее стороне. А он никак не шел на этот сговор с властью и делал свое дело. Но не замечать того, что... Ну, вы же знаете, вот вы, если бы вы появились в кабинете Юрия Петровича Любимова, где расписались все выдающиеся деятели мирового театрального искусства и политические деятели, очень крупные политические деятели 60-х годов, да, если бы вы там побывали, в этом и увидели, да, то вы бы увидели, что к нему относились как раз к Любимову, как к художнику, относились с большим уважением и пониманием, что он делает очень большое дело.
Но в итоге Любимов был вынужден уехать.
Вы знаете, ну да, ну вынужден был уехать, потому что уже, знаете, не потому что он как художник вредил власти, да, и мешал, а он как личность, как гражданин заслонил собой художника, и он уже как личность и как гражданин стал выступать с политическими какими-то заявлениями.
То есть что, да. Борис Годунов или тот же Владимир Высоцкий, это было политическое заявление? Ведь во многом он из-за этого уехал.
Да, Борис
Ему
Годунов,
не дали это поставить?
Борис
нормально
Годунов
видеть.
Это было политическое заявление, потому что в образе Гришки Отрепьева, если вы помните этого Бориса Годунова, выходил матросик в тельняшке. А в то время это аллюзию такую, значит, проводили между Андроповым, который служил во флоте, как известно, на флоте да. Служил, значит, и вроде бы как он вывел в Гришке Отрепьева Андропова, да, ну, а времена тогда еще были такие, когда все-таки, ну, нельзя было выводить генерального секретаря на сцену в виде... Гришки Отрепьева или кого бы то ни было.
Хорошо, продолжим про политику и опять будем вот так вот прыгать из времени во время. Ольга 911 пишет: Серебренников либерал американского покроя, туда ему и дорога. То есть не то время сейчас, чтобы поставить то, что он ставит.
Я кройку и шитье не изучал, понятия не имею, что такое американского покроя. Что значит американского покроя?
Но вы же понимаете разницу между вот тем, что сейчас говорят традиционная культура и прозападная культура?
Про западную культуру тоже традиционная. Как? Мы Юджина Анила ставим во всю, мы ставим Стейнбека.
Того, что происходит между... с тем же Тангейзером то, что было. Вы не понимаете, что произошло?
Понимаю.
Некоторые говорят, что это как раз конфликт традиционной для нас культуры и культуры прозападной.
Думаю, что...
Которой слишком много позволено.
С Тангейзером произошла элементарная вещь. Молодой режиссер проявил, такое хулиганство, да, так скажем, какое-то, да, которое все восприняли как некий выпад вообще, значит, против общественности, против, ну, и так далее. А это обыкновенный хулиганский поступок. Ну, молодежи свойственно хулиганство такое, да, хулиганский поступок. И надо было к этому...
Ну, это такая фига в кармане была, которую кто-то вдруг заметил.
В каком кармане?
Ну, ее же надо было присмотреться, увидеть.
Нет, ничего там не надо. Там, если бы вы посмотрели фотографии, там видно, очевидно совершенно, что в...
Но это все равно не первый план.
Ну, и тем не менее, это был вызов такой хулиганский. Хулиганский совершенно. И надо было как хулиганство к этому отнести.
Но тогда еще... по-другому сформулируем. Многие говорят, что вот подобного рода вызовов становится все больше и больше. И тогда люди встают и говорят, нет, мы этого не хотим. Общественность. Уже не власть, а власть вынуждена следовать
за этим. Вот тот, кто говорит, мы этого не хотим.
Так.
Да? Но почему они не идут в малый театр? Почему они не идут еще у нас... Почти 100 театров, только государственных, в Москве, в которых можно увидеть и традиционные постановки, и в авангардные постановки, и театр ДОК есть, в конце концов, не государственный, где можно пойти и смотреть вербатим.
Вы, да, исходите из того, что цвести должны все цветы.
Да.
А они говорят, что за государственные деньги должны цвести только определенные цветы.
Нет.
Почему?
Да, потому что государство... понятия не имеет, какой театр нужен.
Государства нет, общества, да.
Общество? Ну, так, а общество через свои общественные институты, пожалуйста, может каким-то образом мнение формировать. Ну, пожалуйста, для этого есть система грантовой поддержки.
Поэтому общество начинает, представители общества начинают пикетировать эти спектакли, требовать от министра культуры Мединского запрещать какие-то выставки и так далее. Или это неправильно, люди, которые активны, ну, они же понятно, что это меньшинство общества. Вот как к этому относиться?
Вы знаете что, ну вот есть такой документ, который, к сожалению, так очень громко принимали, а потом прошло какое-то время, и его так задвинули в дальний ящик стола, то, что называется, «Основы государственной культурной политики», которую утвердил Владимир Владимирович Путин. И надо сказать, что это под его личным руководством эти основы и создавались. Он заинтересованное лицо был. Для того, чтобы... Вот,
это, ну, не слова?
Нет, нет, это я свидетель. Я был среди экспертов, которые участвовали в разработке этого документа. Я знаю просто, что он очень серьезное внимание уделял разработке основ государственной культурной политики. Предполагалось, что поскольку у нас нет закона, современного закона о культуре, то... надо было определиться, вот какие должны быть отношения между художником и властью, художником и обществом, да, какое место художника вообще в обществе и все такое. И вот тогда было принято решение не закон разрабатывать, а документ более низкого порядка, который легче принять без думы и так далее. Просто президент может утвердить и на государственном, на Совете по культуре. И были разработаны основы государственной культурной политики. Вот если эти основы сегодня почитать и принять их за руководство к действию, то, что называется, там все написано. Там все написано, что государство вообще не вмешивается в деятельность творческую художников, поэтов, писателей, композиторов и так далее. Вообще не вмешивается.
Так возвращаясь к тому, что происходит сейчас, государство действительно не вмешивается. А с другой стороны, у налоговых органов есть вопросы к Алексею Учителю.
К чему? К творчеству.
У правоохранительных органов Кириллу
Серебряникову. К творчеству. Вот смотрите, про учителя давайте вот конкретно совершенно. Есть депутат Поклонская, да, она имеет право иметь свое собственное мнение относительно художественного произведения, правда? Правда. Не нравится ей оно, не смотри, не рекомендуй своим друзьям.
Пока смотреть нечего.
Секундочку. А если ты считаешь, что там нарушен закон, закон нарушен, прокуратуру все знают, пиши письмо в прокуратуру, и прокуратура пусть разбирается, но не найдет прокуратура там никакого нарушения закона.
Ну, что называется, нервы потреплет.
Ну, что делать? Ну, да, потреплет.
Геннадий Смирнов, заместитель председателя Союза театральных деятелей России. Попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Смит пишет, художники просто не желают отчитываться о бюджетных деньгах, ссылаются на творческий процесс. Это не может не настораживать. Они особенные, значит, каста неприкасаемых. Ну, так неправильно.
Правильно, правильно. Вот кто задал этот вопрос, у него дети есть?
Я не могу знать. СМИ 520-й, все, что я могу сказать.
Представим себе, что у него есть дети. И приходит к нему его сын и говорит, пап, дай мне рубль. И вот представим себе родителя. Родитель может сказать: на, сынок. И в этом есть доверие. А может сказать: а зачем тебе рубль? А что ты будешь делать на этот рубль? А, ты хочешь это, давай, вот ты, значит, это купишь, или пойдем вместе купим. А если купишь, принеси мне чек. Вот как вы думаете, вот какой родитель вам симпатичнее?
Довольно трудно сказать в этой ситуации. Трудно.
А мне не трудно. Поскольку ко мне, если обращаются внуки мои, теперь уже сын не обращается, значит, да? Но внуки, если обращаются, конечно. Конечно. И это единственно правильный, на мой взгляд, способ взаимодействия. Доверять.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу вас.
Здравствуйте. Ну вот я хотел прокомментировать как раз родителя. А что, я тоже такой же сын. Пусть мне тогда дадут денег и не спрашивают за что. Я считаю, что если дают государственные деньги, то должен, кому бы их не давали, отчитаться. Если у него нет отчетности, он должен дать принести наказание. Это государственные деньги общие, это мои деньги, которые налоги плачу. Я не хочу, чтобы кому-то там, только из-за того, что он творческий человек, безнадзорно давали эти деньги.
Но подождите, помните, в самом начале программы мы говорили, что довольно трудно украсть 200 миллионов из 216?
А я не знаю, пусть это следствие разбирается. Если есть документы по отчетности, значит, все будет нормально. А если бухгалтер уже в чем-то признается, значит, какой-то был там...
Нет нарушение. Причин не доверять следствию, говорите вы?
Я считаю, что да.
Спасибо. Вот видите...
Да, вижу. Ну что, ну...
Ну, а вот 75-й пишет, если у него крали, значит, что? Ну, если при нем крали, у него там право подписи какое-то и так далее. Все равно же надо отвечать. Граф Кошкин, кстати, передает вам привет. От бывшего студента он написал. Но фамилию
супер.
Не написал.
Ну, супер, супер.
Да. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да-да, только радио потише сделайте, пожалуйста.
Да-да-да, вы знаете, что я хочу вам сказать? Мне кажется, вы тоже это знаете, что я хочу сказать вам. Что название художник очень может не соответствовать, понимаете, своему существу. Художник имеет это название, а на самом деле он может быть не талантливый, очень примитивный. И, понимаете, именно кичиться этим названием не должно вот так вот, понимаете?
Некоторые художники от слова «худо».
А скажите, да, а вот как слушательницу зовут, я вот к ней обратился.
Она уже ушла, да, ушла с линии, ничего. Да.
Вы знаете, значит, международный опыт и международная практика этот вопрос уже для себя давно разрешили. И надо сказать, что и Советский Союз, еще тогда Советский Союз был, мы приняли эту декларацию положения творческого работника.
Кстати, там есть... я прошу прощения, только что Пресненский суд Москвы отправил под арест бывшего главного бухгалтера Нину Масляеву в этой некоммерческой организации «Седьмая студия». Ее обвиняют в хищении государственных средств. До 19 июля она будет оставаться под стражей на ближайшие 2 месяца.
А вот скажите, ее повезли в наручниках?
Пока я не знаю. Вот этой проблемы. Вот это мы знаем, что все-таки 1 200 000 из 200 миллионов.
Ну, понятно. И вот и когда Юрия Константиновича Итина и ее привезли в суд для того, чтобы решать вопрос о мере пресечения, и когда их привезли в наручниках, я сам, честно скажу, этого не видел, я только слышал комментарии про это.
Второй фигурант дела, бывший генеральный директор 7-й студии Итина, отправил под домашний арест.
Под домашний арест, да. Но когда их привели в суд, то их привели в наручниках. Ну вот это разве не... Вот как это назвать?
Так принято у нас таково
правило. Ну как? Вот как принято? Я вам только что рассказывал про молодого следователя, который общался с деятелями театральными, и который сказал, мне неловко с ними беседовать, когда я их вызываю в прокуратуру, лучше я сам к ним пойду.
Но есть люди, которым неловко, а есть люди, которым ловко, и которые говорят, что
хорошо,
нужно все
так
по правилам.
Вот, давайте про творческих работников все-таки скажу, да? Значит, есть международная практика, международный опыт того, кого считать художником, а кого не считать. Значит, творческим работником объявляется каждый, кто признан или требует признания в качестве такового. Это юридическая форма.
То есть даже если ты только требуешь признать себя художником,
да,
и кто-то считает, что ты от слова «худо», ты все равно художник.
Да.
Таковы международные правила.
Да, потому что там действует принцип равного достоинства. Вот нельзя сравнивать художников.
Кстати сказать, вот Жорж 395 через Телеграм нам пишет, что вот то, о чем вы говорили, когда приводят в наручниках, это называется унижение человеческого достоинства.
Ну, согласен.
Все-таки Возвращаясь к тому, что сейчас происходит вокруг Кирилла Серебренникова, с вашей точки зрения, это надолго?
Это либо до тех пор, пока не будут достигнуты цели, которые ставили при том, когда начинали это дело, либо если кто-то сверху не вмешается и не скажет: «Все, ребята, хватит».
Геннадий Смирнов, заместитель председателя Союза театральных деятелей России. Это была программа «Хроники». Я благодарю вас. Спасибо.